Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В 1995 году в «Поверх барьеров» прозвучала радиопремьера оперы Родиона Щедрина «Лолита», естественно, в адаптированной для радиоверсии. Театральная же премьера состоялась незадолго до этого в Стокгольме на шведском языке. По-русски «Лолиту» впервые поставили в Пермском оперном театре в 2003 году. Итак, «Поверх барьеров», 1995 год.
Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя, Лолита. В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске радиопремьера «Щедринской Лолиты». Отрывки из оперы, интервью с композитором Щедриным и дирижером Мстиславом Ростроповичем. Мировая премьера оперы состоялась в Королевском театре в Стокгольме в декабре 1994 года. В Западной Европе и в Америке оперы чаще всего сочиняют на заказ, по договоренности с театром. Я спросил композитора Родиона Щедрина, сочинял ли он «Лолиту» по зову души или на заказ.
Летом я был в Литве, мне позвонил Слава Ростропович и сказал, что от новой оперы, опера «Бастиль» в Париже, поступило пожелание поставить новую русскую оперу на сюжет русской литературы. Хорошо бы, чтобы эту музыку я бы написал, он продирижирует. Какие у меня есть сюжеты, предложения, какую русскую книгу можно было бы предложить французам? Когда я впервые прочел в эмигрантском издании в Париже «Лолиту», моя первая реакция была, что это совершенно гениальный сюжет для оперы, но это абсолютная фантазия, нереальность, и память это фактически стерла. И когда я предложил Ростроповичу несколько сюжетов, в том числе «Лолита», он вскрикнул: «Конечно, Лолита! Это чудная идея! Будем делать Лолиту!» И я был приглашен министром культуры Франции Лангом приехать в Париж. Мы фактически договорились. Но потом всегда приходят некоторые «но». Пришли в театр люди, которые по тем или иным соображениям не хотели чего-то, кого-то и так далее. Это уже я не буду эту кухню раскрывать. И мы сами решили, что не стоит где-то делать оперу в Париже, будем ее делать в каком-то другом месте. Я написал оперу по-русски, потому что я английским не владею до такой степени, чтобы наслаждаться «Лолитой» по-английски.
Вы говорите, что поначалу речь шла о русском романе. Согласитесь, что «Лолита» в лучшем случае полукровка. Первоначальная книга была написана по-английски.
Это я с готовностью признаю. И я даже выдержал большую дискуссию с художником постановки, американцем Джоном Конклином, когда на одной из пресс-конференций я обмолвился, что это одна из величайших русских книг, он очень бурно мне возражал, что неправда, это одна из величайших американских книг. Но, тем не менее, я наслаждаюсь именно набоковским языком русским. Появилась возможность со Стокгольмом. Я бесконечно благодарен и судьбе, и шведской королевской опере, потому что отнеслись они к этому исключительно серьезно и ответственно.
Насколько я знаю, копирайт на «Лолиту» принадлежит Голливуду. Принадлежит ли Голливуду и копирайт на шведское либретто, на шведский перевод книги?
Голливуд купил у наследника Набокова, у Дмитрия Набокова, права для постановки нового фильма. И без его бы помощи, я думаю, мы бы не получили и возможности показать эту оперу и по-шведски. Рекламы у меня идут по-английски. И без духа Америки, без вот этого шарма этих реклам тоже не обойтись.
Вы не против, мы сейчас послушаем этот кусок, где реклама?
Хорошо, давайте. Только пускай вас это не смущает, что рекламируются презервативы.
Oh,
Родион Константинович, происхождение оперы демократичное, но почему-то в 20 веке опера стала чуть ли не элитарным жанром. Кому вы адресуете свою оперу? Массовому слушателю или знатокам?
Ну, в идеале я хотел бы отнести и тем, и другим. Вы знаете, уж так сложилась моя профессиональная судьба, я за свою жизнь не метался из стороны в сторону. Вначале я был впереди, и были многие за мной, меня обвиняли в чрезмерности. Потом все вырвались вперед, я оказался в арьергарде, меня стали упрекать в отсталости, все стали писать под Нововенскую школу, под Шёнберга, под Веберна. Но после этого все бросились стремительно назад, стали заниматься минимализмом, сочинять произведения из 2-3 нот. Я опять оказался вроде чрезмерно сложным. Поэтому, что я получил в биологической своей музыкальной природе, то я и старался написать на страницах этой партитуры. Но вообще вы правы, что в 20 веке опера стала такая сложная, громоздкая. Это стоит безумные деньги, постановка каждой оперы. Все аспекты. Вы знаете, все. Просто переписка нотного материала, лишняя оркестровая репетиция, приглашение певцов, художника, работа со светом. Репертуар состоит в мировых оперных театрах из 10-12 сочинений. Это «Травиата», «Трубадур», «Евгений Онегин», «Борис Годунов». Буквально 10-12 опер. «Дон Жуан», моцартовский.
Еще лет 100 назад слушатель, покидая оперный театр, напевал какие-то полюбившиеся и запомнившиеся мелодии. Вы бы хотели, чтобы какие-то мелодии из «Лолиты» напевали, мурлыкали?
Но я думаю, это смогли бы делать только уже прирожденные гении. Вы знаете, мне кажется, что вот эту брешь в желании напеть что-то взял на себя мюзикл. И не только напевали, но вообще во времена Верди публика держала пари, на сколько будет, на 3/4 или на 2/4 выходная ария героя или героини. То есть это также было интересно, как результаты, скажем, мирового первенства по футболу, чем это все кончится. Но это золотое время оперы, конечно, прошло, и для композиторов 20 века, нашего века, хотя созданы великие оперные шедевры, которые сейчас тоже стали абсолютно репертуарными, как, скажем, Екатерина Измайлова, Шостаковича, как Воцек, Берга, как прокофьевские оперы «Война и мир». В общем, им удалось прорваться в число вот этих вот буквально 10-12 опер репертуарных. Это первое появление Лолиты на сцене, ее антре. Она рассказывает фильм. «Вчера видели с Дженни потрясный фильм. Седой отец так хотел, чтобы дочь стала звездой экрана. Во фильм! Молодой муж, поэт, гений. Во взгляде его ирландских глаз что-то. Но отец так горячо аплодировал ей на премьере в роскошном театре».
Ah,
Есть ли какая-то близость между вашими героинями Анной Карениной, Кармен и Лолитой?
Ну, я не берусь судить о детстве этих героинь. Я думаю, что Анна Каренина в своем 12-летнем возрасте не была нимфеткой. А вот в отношении Кармен я вам не поручусь. В «Лолите» есть много отзвуков оперных. Может быть, даже и в силу того, что единственный сын Владимира Набокова, Дмитрий Набоков, был оперный певец, профессиональный оперный певец. И на первом конкурсе он участвовал вместе с Паваротти. И Паваротти завоевал первую премию как тенор, а Дмитрий Набоков первую премию как бас. На каждую его премьеру в итальянских оперных театрах, а он много выступал и участвовал в премьерах, отец приезжал всегда. В Набоковской «Лолите» есть отзвуки Кармен, и он просто цитирует текст из оперы «Бизе».
В вашей опере звучат, по крайней мере, две религиозные музыкальные темы. Это хор мальчиков, исполняющий Санта-Марию, и хор присяжных, который выступает в роли Божьего бича. Вы не боитесь, что вас заподозрят или обвинят в богохульстве?
Ну, ни в коей мере. Я думаю, что религия не живет обособленно в нашем мире. Она тоже где-то пересекается и грехом, и покаянием, и исповедью. И мы же все смертные люди, грешные люди. Не самоцель противопоставить грех религиозному молению. И в том числе и музыкальный контраст мне был здесь важен между страстью, грехопадением и каким-то возвышенным детским чистотой, так сказать, наполняющей самим уже тембром твою душу.
В романе «Лолита» есть сцена, когда Гумберт убивает своего соперника, которая так и просится на киноэкран. Такие вот динамичные сцены, они ложатся на ноты?
Ну, это просто лакомый кусок для музыканта. Возьмите всего оперного Верди. Вот именно такие сцены с убийствами, с выстрелами, с ядом, с ножом в спину, какой-нибудь Симон Боканегра и так далее – Это те остовы, на которых опера держится. Я думаю, что, скажем, вот такие сцены, как убийство Гумбертом Куильти или же последний дуэт Лолиты и Гумберта, когда он приходит к ней и видит ее постаревшую, поблекшую, она беременная, брюхатая, с папироской в зубах, в очках. И вдруг ему видится, что она похожа на Боттичеллевскую Венеру Гумберту. Это настолько оперные сцены. Просто вот это, мне кажется, обе эти сцены Набоков написал, ну, словно специально для того, чтобы из них сделать оперные сочинения. И вообще, опять же, это ощущение музыканта и композитора, но мне кажется, что эта книга, полная тайн, мистерий и притягательности, она лучше всего может быть отражена именно вот в жанре оперы, потому что экран слишком откровенен, слишком близок, слишком видишь морщинку, волосик, родинку, слишком близок он к тебе. А опера – условный же жанр. В жизни мы поем чрезвычайно редко. Но и книга, мне кажется, притча, в достаточной степени триллер. Кстати, я в опере старался именно сделать такой оперный триллер. По-моему, еще никто этого не делал. Триллер по-английски значит «трепет», возбуждение, трель, мы говорим по-музыкальному, вот сделать вот такой именно, знаете, захватывающий сюжет, вот скажем, шведы. Они, конечно, они слышали о Лолите, конечно, они знают, кто-то и фильм видел, знают сюжет, что вот не молодой сравнительно человек средних лет вступает в связь с 12-летней девочкой. Но у меня осталось впечатление, что толком книгу никто не читал. Такой жанр, опера-триллер, оказывается, может существовать на оперной сцене.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете фрагменты из оперы Родиона Щедрина «Лолита». Запись сделана в Королевском театре Стокгольма. Можно ли, по-вашему, сказать, что роман Набокова и ваша опера о любви к детям?
Ну, я бы убрал слово «к детям». Я бы оставил, что это опера о любви. Вот эта сцена, о которой я говорил, вот последний дуэт, когда Лолита видится Гумберту в виде Боттичеллевской Венеры, несмотря на то, что первая его реакция, что красота ее увяла, она беременна. Тут он начинает уже мыслить высшими эмоциональными категориями. Он просто ее бесконечно любит, она ему бесконечно дорога. И те слова, когда он говорит: «Я хочу все с тобой, жить с тобой, умереть с тобой, дай мне последнюю надежду». Мне кажется, что это центральная сцена. Thank you. это последняя ариоза Лолиты. Ку разбил мне сердце, ты мою жизнь.
Вы бы не возражали, если бы вашу оперу поставили в музыкальном детском театре в Москве?
Ну, это каверзный набоковский вопрос. Я бы возражал, но только из акустических соображений этого театра.
Ваша опера заинтересовала какие-нибудь оперные театры в Западной Европе, или она обречена звучать только по-шведски?
Я думаю, что сейчас вопрос с правами, опять же, с Голливудом, будет все-таки достаточно положительно решен. Большая есть сложность. В театре должна быть Лолита, должна быть певица с таким серебряным голосом, как флейта, без вибраций. Будет достоверно, что ей 12 лет, ну, скажем, 13 от силы, хотя всю книгу Хумберт страшно волнуется, что Лолите стукнет 13, и она будет уже не так привлекательна, как в 12-летнем возрасте. Так что вот это условие тут необходимо. Просто замечательный голос при комплекции такой упитанной оперной певицы. Тут поставить Лолиту будет нельзя.
Есть ли, по-вашему, в России актриса, певица, которая могла бы сыграть роль Лолиты?
Ну, сейчас в России мало что есть. Несколько лет назад я знал одну певицу, которая могла бы это сделать. Но сейчас я знаю, что она живет уже вне России. Ну, вы знаете, было бы желание. Я думаю, что Россия столь богата всегда была всем, что и Лолиту можно было бы найти. Тем более, что опера написана по-русски. И она была замечательно переведена на шведский язык. Поэтому по-шведски опера поется с такой степенью достоверности для меня самого, словно я ее сам написал по-шведски.
Лолита спит в постели. Гумберт рассматривает мерцание ее ноготы, сдвигая простыню. Лолита внезапно: «Пить хочу. Хочу пить. Я лучше всех плавала в лагере. Спать». «Поцелуй». Гумберт: «Чем поцелуй был плох?» Лолита: «Ну, если уж хочешь знать, ты делаешь не так, как надо». Гумберт: «Покажи, как». Лолита: «В свое время». Лолита что-то шепчет Гумберту. Гумберт: «Я не знаю, о какой игре идет речь». Лолита: «Ты хочешь сказать, что ты никогда?» Гумберт: «Никогда». Альдрик по-шведски. Альдрик: «Лолита, перестань. Ты, значит, никогда, никогда?» Гумберт: «Никогда, никогда». Лолита: «То есть ты никогда?» Гумберт: «Никогда». Лолита: «Никогда не делал этого, когда был мальчиком?» «Прекрасно. Так посмотри, как это делает».
Mia! Хальтрин.
Хальтрин.
Lägg av. Har du alltså aldrig, aldrig?
Опера «Лолита» началась с телефонного звонка Мстислава Ростроповича Родиону Щедрину. На премьере в Стокгольме оркестром Королевского театра дирижировал Ростропович.
Я очень люблю Щедрина. Набоков, который, в общем, был как-то забыт и даже просто не знаком России, истинной России, не зарубежной. И в то же время Щедрин, который является безусловно композиторским лидером существующей географической России. Вот, мне казалось, что это объединение культур, это чрезвычайно важно. Одна российская культура, нет, зарубежная российская культура, это географическое понятие. Я знаю это хорошо по себе, потому что 20 лет, 21 год уже находясь на Западе, я могу сказать, что я являюсь чисто представителем русской культуры. Я очень люблю оперу. Я и начал свою карьеру в Большом театре с оперы Евгения Онегина. Я когда играю на виолончели, я тоже больше всего люблю сочинения, связанные в каком-то смысле с литературными героями. Например, Дон Кихот Штрауса, Рихарда Штрауса или Шолом Блоха. Почему мы выбрали со Щедриным Стокгольм, северную страну? Потому что сейчас, в общем, в опере существует огромное количество халтуры. Хорошие певцы обычно занимаются тем, что они поют уже давным-давно наезженные репертуары, они хотят заниматься ничем новым, потому что они на этом будут терять деньги, а они голосят без остановки для того, чтобы заработать себе деньги на старости, на потомков. Весь состав был, по-моему, составлен замечательно. Уникальные персонажи, которые должны быть в этой опере, они были найдены. Особенно, конечно, трудно было Литу найти. Но она была замечательна. Она, хотя и была там за 20, примерно в районе 25, но она действительно выглядела на 15-16. И у нее был такой, так сказать, ну, я бы сказал, невосделанный голосок, такой, ну, буквально как у маленькой девочки. Джон Комплин, художник, который оформлял спектакль, он, с моей точки зрения, просто гений. Его оформление, я считаю, просто выдающимся. И вообще, моя мечта показать эту оперу в России. Показать ее именно в том комплексе, в котором мы ее сделали, вот с этим гениальным художником. Гениально, потому что все изображение на сцене, ну, там, скажем, мотели американские, это такая сугубо провинциальная американская жизнь. Бензоколонки, на которых останавливаются. Если показать буквально, в принципе, соцреализма, то это будет тошнить, так сказать, до конца. В сюжете был еще один подводный камень. Потому что когда девочку расплевают, можно сказать, то и даже не помогает то, что там у Данте были, или там у других писателей были описано растение 11-летних и даже еще более молоденьких. Но это не помогает для объяснения. Поэтому для публики должна была быть мораль, то есть наказуемость преступления. Вот то, что нам удалось достичь. Потому что как бы символом с самого начала является хор, мужской хор, который как бы олицетворяет суд. И, в общем, все это происходит как бы в судилище и ретроспективно показывается, что происходило. Кроме того, так, символом всего этого является электрический стул гигантских размеров, который ожидает в конце самого преступника Хамберта.
Господин Ростропович, дирижерская работа над оперой, да, отличается от работы над другими музыкальными,
ну,
формами и жанрами?
Особенно, когда вы делаете оперу впервые, которая никогда не была услышана ни певцами, ни, в общем, ни вами, только вашим внутренним слухом была, так сказать, выучена партитура. Тут очень важна такая потливая работа и работа совместно с режиссером. Я не пропускал ни одной репетиции, даже физических уроков, просто, которые режиссер давал своим актерам. Дело в том, что когда режиссер нагружает актера мизансценами, в это время необходимо, с моей точки зрения, присутствие дирижера, даже если режиссер этому не очень счастлив. Потому что он должен привыкнуть, актер, не только сочетать движение в опере и пластику движения, но он должен привыкнуть в это же время и петь. И петь не просто лопотать что-то такое, а петь так, как нужно, дополняя. Видите, там физическое действие должно дополнять музыку, и музыка должна дополнять физическое действие. Я говорю всем, и оркестрам всегда говорю, когда долго работаю, я говорю, вы простите мои ошибки, они у меня будут в изобилии. Я прощу ваши ошибки, если они у вас будут. Но мы должны друг другу любить и помогать, потому что мы работаем во имя одного Бога, во имя музыки.
Насколько «Щедринская Лолита» укладывается или не укладывается в оперный контекст XX века?
Это которая исключительно важна именно для 20 века. У нас все-таки существуют какие-то моральные проблемы в 20 веке, которые в конце 20 века начали забываться в силу политических коллизий, в силу, понимаете, каких-то революционных изменений и всего этого. И мне кажется, что это с точки зрения моральной, с точки зрения духовной, это напоминание о том, о тех, понимаете, христовых заповедях, которые существуют для человека. С другой стороны, это написано очень современным языком, феноменальным композитором.
Вы слушали радиопремьеру оперы Родиона Щедрина «Лолита». Звучали фрагменты из оперы, записанные на премьере в Королевском театре в Стокгольме. В передаче принимали участие Родион Щедрин и Мстислав Ростропович. Режиссер передачи Андрей Владимиров. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Но под занавес, точнее после занавеса, голос, который не звучал в опере. Голос Владимира Набокова.
It comes from Lolita, and it is a little poem written by Humbert Humbert after Lolita's disappearance. Lolita was a little girl. Wanted, wanted, Dolores Hayes. Hair brown, lips scarlet. Age 5,300 days. Profession, none, or starlet. Who is your hero, Dolores Hayes?
Стихи Гумберта Гумберта о Лолите. Вот эти стихи. Ищут, ищут Долорес Гейс, кудри русы, губы румяны, возраст 5300 дней, род занятий, нимфетка экрана. Патрульщик, патрульщик, вон там, под дождем, где струится ночь, светофорясь. Она в белых носках, она сказка моя, и зовут ее Гейз, Долорес. Патрульщик, патрульщик, вон едут они, Долорес Гейз и мужчина. Дай газу, вынь кольт, догоняй, догони, вылезай, заходи в машину.
Officer, officer, there they are, Dolores Hayes and her lover. Whip out your gun and follow that car. Now tumble out and take cover. My car is limping, Lolita Hayes, and the last long lap is the hardest, and I shall be dumped where the weed decays, and the rest is rust and stardust.
Радио «Свобода. Поверх барьеров. 1995 год».